И когда мы говорим, что человек должен подняться до гуны благости, мы подразумеваем, что человек должен очень стабильным стать в выполнении своего долга. То есть при любых обстоятельствах, выспался он, не выспался, там были у него проблемы, не были у него проблемы, кто-то у него там что-то заболело у него тело или не заболело, что там случилось, человек всегда может сосредоточить свой ум, свое сознание, свою деятельность на служении Кришне. Это есть продвинутый преданный. Таких мы и называем продвинутые личности. То есть при любых обстоятельствах мы видим в счастье и в несчастье, в чести и в бесчестье, в жаре и в холоде, в славе и в бесславе эти люди продолжают совершать предписанные обязанности, которые они получили от духовного учителя. И всегда это делают с энтузиазмом. Это и есть продвинутый преданный. Это и есть продвинутый преданный. Как бы ни происходило что с ним, он всегда действует одинаково. С энтузиазмом и с желанием духовного продвижения. Не с желанием материального продвижения. Он так радуется, что он там женился, или радуется, что он вышел замуж, или он так радуется, что теперь у него бизнес поправился. Он не радуется этому, он радуется духовному продвижению. А в чем он испытывает духовное продвижение? Что он перестал зависеть от этого. Богатый я или бедный? Прославляют меня или обзывают меня? Испытываю я счастье или несчастье? И чувствую я приятное или неприятное? Я вдруг начал испытывать радость от того, что я могу от этого независимо испытывать радость от служения Кришне. Это и есть продвинутая реализованная личность. Именно говорится, по милости таких личностей другие живые существа получают преданное служение, и служа таким личностям, они выходят сами из-под влияния этих тройственных страданий. Это и есть продвинутый человек, то есть человек, осознавший свою духовную природу, то есть умеющий взглянуть на проявление двойственности этого мира с позиции Кришны. То есть Кришна также рассматривает этот мир. Поэтому он говорит Арджуне, что все это счастье, несчастье, все это временное проявление, в должный срок все это исчезает, что то, что другое. Я так устроил уже. Я тебя, Арджуна, хочу попросить, научись служить так, действовать так. То есть исполнять свой долг, чтобы тебя это не беспокоило. Именно так ты достигнешь освобождения. Именно таким образом ты найдешь полное удовлетворение, и тогда получишь мою милость. Говорится, что живое существо не может получить милость только по собственной причине, то есть по причине своего ложного эго. Кришна готов дать в любую секунду любому милость. Но человек отказывается от этой милости. Каким образом? Попадая под влияние вот этой двойственности. Он начинает отождествлять себя с этим горем и с этой радостью, с этим счастьем и несчастьем, с этими почестями и с этим бесславием, с позором. Он все время себя отождествляет со смертью и с рождением. То есть он думает, что он принадлежит этому миру. И когда меняется мир, то и он должен что, соответственно, измениться. Так, сегодня, как вы знаете, как сегодня белые, завтра красные. Сегодня белые, завтра красные. И да, и он так начинает. Сегодня мы, так сказать, молимся, завтра мы. Потому что мир изменился, так что и мы изменились. То есть ни на чем постоянно он не может удержать свой ум, на постоянстве. И поскольку нет этого постоянства, то нету и преданности. Таким образом, люди постоянно ввергнуты в эти колебания. В эти колебания. И это колебание постоянно их сшибает с пути. Всегда они падают, подверженные падению, или так называют их ка-ништха. Ништха означает устойчивость, а ка – это означает кала, время. Временная устойчивость. Ка-ништха – временная устойчивость. То есть очень легко человека сшибить в таком состоянии. Его можно переубедить, наговорить ему разных проблем, страстей, мордастей, там, всяких, рассказать ему о недостатках той системы, в которой он находится, так остро еще это сказать. И поскольку он не понимает в глубине сердца, как это все устроено, он понимает только на первом уровне, то есть через чувство, протягше, он в итоге склонен отойти от этой деятельности, видя в ней полностью себя неспособным отдать себя, поскольку она несовершенна. И он видит с таким зрением, что этих несовершенств все больше и больше появляется. Таким образом, эти личности начинают либо делать политику, либо отходят вообще от деятельности. Итак, вот этот мир двойственности выражается в этом ложном эго. Ложное эго, оно творит объекты чувств и начинает осуществлять свои желания. Поэтому говорится, брама-шабда, то есть та звуковая вибрация, которая присутствует даже здесь, в материальном мире, в виде развернутого неба, в котором эти трансцендентные звуки присутствуют, она, Брахма-шабда, преломляется через ложное эго. Ложное эго трансформирует Брахма-шабду в оценку с позиции желания наслаждаться все материальные объекты и все живые существа, таким образом определяя их форму и имя. И появляется так называемый эгоистический интерес, который выражается в обсуждении мирских проблем, так называемый праджалпа, которая полностью уводит живое существо и его сознание, уводит от целей и задач живого существа. То есть живое существо не может предаться Кришне и не может посвятить себя целиком преданному служению. Поскольку эти мирские разговоры и желание мирского разговора, это связано, то есть потому, насколько человек много говорит о мирских вещах, можно судить, какое у него ложное эго. И насколько он устойчив. То есть насколько у него существует эта устойчивость. Если придет счастье, как он себя поведет, можно определить. И если придет горе, как он себя будет вести. Поэтому иногда мы человеку говорим, у тебя скоро могут возникнуть проблемы. Он говорит, да как? Я еще посмотрю, когда вот это с тобой произойдет, как ты себя будешь вести. И человек уверен, что он будет себя вести так же. Но судя по вашим знаниям, то есть вы опираетесь на знания ведической литературы, видите, как он себя ведет, вы можете точно знать, что этот человек будет сокрушаться. И все, что сейчас он делает с таким энтузиазмом, это только потому, что он еще в первой части этой двойственности, то есть в счастье находится. Но как следствие этой первой части придет рано или поздно несчастье. И вы понимаете, как он радуется, как он такой весь энтузиастичный, точно так же он будет сокрушаться. То есть весь этот потенциал его энтузиазма, он обратится в негативном направлении. То есть тот же самый энтузиазм будет направлен с таким же энтузиазмом, он будет искать недостатки и критиковать. Если этот человек не понимает, что с ним происходит, какова природа его энтузиазма, поэтому и называют как уцхамая, ложный энтузиазм, ложное смирение, ложная гордость и так далее, ложная продвинутость. И поэтому, когда мы видим людей, как вот, допустим, приветствие божеств, продвинутый преданный никогда почти не пропускает этого. Непродвинутый преданный, даже если он знает тысячи стихов, у него всегда есть отговорка. Жена заболела, дети заболели, там трамвай не пришел или что-то. Но на самом деле продвинутость выражается в исполнении долга. То есть человек, в Бхагавад-гите Кришна говорит, человек должен подняться, по крайней мере, до исполнения своего долга. А что такое долг? Это своевременное исполнение каких-то обязанностей. Своевременное исполнение каких-то определенных обязанностей. То есть человек заранее думает о том, что а вдруг моя жена заболеет, а вдруг мой ребенок заболеет, а вдруг трамвай остановится, а вдруг... И он делает упредел на то, чтобы исполнить этот долг. Поэтому он действует так полностью, он учитывает, что так может произойти, поэтому он никогда не опаздывает. Потому что он всегда учитывает, что может не подойти трамвай, может не подойти автобус, может жена заболеть, ребенок. Поэтому каждый раз с вечера он себя настраивает, что при любой обстановке я должен исполнить свой долг. То есть это проявление определенного качества, которое называется желание. Желание, то есть таково его желание. Вот вы заметили, когда мы хотим наслаждаться, то мы учитываем, что нас могут запретить наслаждаться жена, дети, а трамвай вовремя не придет. И мы все это учитывая, вовремя приходим туда, где мы хотим наслаждаться. Вы заметили это? При любых обстоятельствах. Дальше справку принесем жене, оттуда, откуда мы пришли. Куда мы ходили наслаждаться, или мы скажем, смотри, видишь, я там работал, тяжело. То есть, как дело идет о наслаждении, нас ничего не останавливает. Но как дело идет от исполнения долга для Кришны, как тут же появляются тысячи всевозможных отговорок и тысячи всевозможных проблем. Плохое здоровье. Ну, вы знаете, это не моя ступень, что ж, не моя ступень. Но когда вы видите, как этот человек кого-то другого получает, так он с такой ступени получает его. Но как... Вы смотрите, с какой ступени он действует, а не получает. Как вы видите, о, понятно. Понятно, кто это такой и что он делает. Поэтому это состояние двойственности, это и есть тот опасный элемент, который заставляет живое существо соскальзывать. Соскальзывать с пути той деятельности, которая позволяет человеку вырваться из этих тройственных страданий. Пока человек не вырвался из тройственных страданий, он не может ничего понять. То есть Брахма-шабда в нем звучит неправильно, искажается его ложным эго. Вот почему говорится, что понимать-то, понимание, оно связано с ложным эго. Чем больше ложного эго, тем меньше что? Понимание вот этих слог, шлок, этих комментариев того, что здесь происходит, вообще всех лекций, всего оценка вот этих событий, все разное. Чем больше ложного эго, допустим, представим, вот мы знаем, да, там у духовного учителя начались проблемы. И чем больше у нас ложного эго, тем мы неправильнее рассматриваем этот случай. Чем меньше у нас ложного эго, тем мы просто, вот как пишет здесь Прабхупада, что даже если человек сошел с пути, то в этом нет проблем. Рано или поздно, при каждом удобном варианте, он встанет, восстановится и продолжит. Так рассматривает Прабхупада, потому что он не рассматривает с позиции ложного эго, а рассматривает с позиции чистого сознания Кришны. Поэтому он понимает, что для человека нет никаких потерь. Кришна говорит, он верит в эту шлоку, потому что он понимает ее смысл, что в этом преданном служении человек не знает потерь, даже если он сошел с этого пути. Но поскольку у нас ложное эго, мы начинаем рассматривать эту ситуацию с позиции амбиций, симпатии, антипатии, радости и горя, счастья и несчастья, своих ботинков, так сказать, и всего, что с нами происходит, мы говорим, о, он пал, ой, а из тебя изображал-то, о, и мы начинаем критиковать. Почему? Потому что у нас появляется возможность оправдать собственные недостатки. У нас появляется очень сильная возможность оправдать свое стремление к чувственным наслаждениям. И мы говорим, о, смотри, а тогда что? И нам сразу, о, точно, все, можно наслаждаться, значит. Это называется в гуне страсти. А в тамасе это значит, о, здесь вообще делать нечего. О, жил я спокойно без этого, но понял я, все, обман. И человек просто возвращается. Эти хоть критикуют, но маломальски что-то оставляют для себя. А в тамасе люди оценивают это как крах. То есть как крах философии, крах организации, крах всего. Таким образом, сразу можно определить, какое ложное эго у человека. Как он рассматривает данную ситуацию. Поэтому понимание, вот мы видим, когда, допустим, человеку говоришь, я вот, допустим, говорил раньше, не ходите в храм целый год. Но кто-то понял это, что надо чем быстрее, тем лучше. Как вы думаете, что я определил? Видя, что человек вот так понял. Я сразу определил, на какой ступени он находится. То есть гуна страсти, значит, у него очень много сексуальных проблем. В лучшем случае, наверняка, он занимается сексом незаконным. И продолжает это делать, якобы присутствуя здесь. Треть. И так далее. Я могу очень быстро, есть определенная наука, как распознать по поведению, по отношению к указаниям и когда. Что человек нарушает принципы, то есть не может подняться, начинает притворяться. Из-за того, что он притворяется, он сам страдает. Потому что он изображает из себя одного, а на самом деле он другой, у него возникает противоречие. Он стыдится кому-то рассказать об этом, поскольку тогда он боится позора. А гуна страсти с чем сопровождается? Со страхом перед чем? Ну, Кришна говорит. Для кшатрия позор хуже чего? Смерти. А кшатрия это те, кто в гуне страсти. И человек, он боится позора. Само наличие страха перед позором говорит о том, что у человека материальные желания в этой деятельности. У него материальные мотивы. Поэтому он боится быть опозоренным. Таким образом, он не следует тому, что он, на что он претендует, но он узурпировал это положение, то есть как, незаконно его занял. Для чего? Чтобы какой-то ложный престиж, какие-то определенные виды наслаждения тонкие получить от этого. Но не может следовать. У него в сердце возникает противоречие. То есть, я обманщик. Но признаться в этом, это опозориться. Страх признаться об этом. И таким образом человек замыкается, и он начинает терпеть это все. Но вы знаете, да, что это терпеть эту проблему, она имеет тенденцию, что вы думаете делать? Прорастать. Она прорастает, она развивается. Чем человек дольше ее внутри держит, тем она все время, все начинает обволакивать. Как рак, знаете, злокачественную. Доброкачественная опухоль постепенно может перерасти в злокачественную. И метастазы, и все начинает, всю нервную систему, все жизненно важные органы прорастать. И вы уже рады прооперироваться, но вам говорят, извините. Мы вас можем единственное на что, на ложный энтузиазм посадить, на наркотики. И все. Поэтому такие люди, они, как правило, уходят. В итоге они разочаровываются и уходят. То есть духовная смерть. Духовная смерть. Или они пытаются изобразить, выдать свои проблемы за духовные переживания. То есть вы свои вот эти проблемы, они начинают выдавать, что это духовные проблемы на самом деле. Но эти проблемы материальные. То есть человек занял не свое положение и очень длительное время притворялся. И у него развилась такая двойственная жизнь. И постепенно, вот понимаете, помните, я вам говорил, что скрытность это приводит к разного рода психическим отклонениям. А двойственность этой жизни, двойственность – схизофрения, то есть раздвоение личности. Двойная, то есть как две личности внутри начинают все время сражаться. И эти две личности все время укрепляются, возрастают. И они начинают сражаться. И человек устает от такой жизни. Он все время внутри сражается. Там, кстати, святой сражается вот с этим. Или так сказать, обманщик сражается с правдивцом. И у человека то так поступит, то так поступит. Он утомленный этой битвой, у человека. И он начинает делать то так, то так. И люди смотрят и ничего понять не могут. Какое-то неадекватное поведение у человека. То он наорет, то он пожалеет, то он там так, то так, то так. И поскольку это чувство неудовлетворенности появляется, очень сильное чувство неудовлетворенности в себе. И человек начинает страдать. А вот этот рак, вы знаете, да, он нервную систему всю, и человек раздражительный, он быстрее выходит из себя и так далее. И так. То есть умиротворение таким образом не достигается. А пока человек не достиг умиротворения, он не может понять ни одной шлоки, ни одного стиха он понять не сможет, ни одного комментария. Он не умиротворен. То есть ум его в постоянном беспокойстве по поводу своих собственных проблем. Это также начинает отражаться на проповеди. Такие люди, как правило, становятся фанатичными. Они очень фанатично начинают проповедовать. И когда вы слушаете их проповедь, там одни запреты, то нельзя, это нельзя, там нельзя, то нельзя, все нельзя. Нельзя сидеть в машине с матаджами, потому что это, так сказать, сексуальные проблемы будут. Нельзя то делать, нельзя все. Нельзя вот так себя вести, нельзя в окно смотреть, вот нельзя то говорить. Они потому что сами не понимают, что у них происходит, что с ними происходит. Потому что они притворяются, у них эти проблемы. Это вожделение, которое сжигает их. И они боятся в нем признаться, поскольку боятся позора и стыда. Потому что действуют в гоне страсти. И они пытаются эту проблему, как вот говорят, с больной головы, как говорят. Или, так сказать, даже не на здоровую, а на только уже больную свалить все. Потому что им нужно самоутверждение. То им нужно самоутверждение. Они хотят сохранить свое привилегированное положение. Но видят, что они-то, в общем-то, по внутреннему миру, ничем не лучше тех, кого они пытаются осуждать. Но те-то искренне признаются, а мне приходится скрывать ту же самую проблему. И вот этот недостаток этой искренности, то есть человек думает, почему он не боится говорить об этом, а я боюсь, потому что я хочу ложного престижа. И он начинает ненавидеть этого человека, который говорит правду. Потому что как только тот человек говорит правду, он видит себя. А значит, надо это положение оставить. А я не хочу оставить это положение, потому что в этом положении я только тонко наслаждаюсь. Значит, этот человек мешает мне наслаждаться, говоря всякие вещи правдивые. И человек начинает нервничать от этого правдивца. Он начинает стремиться отделиться от таких правдивцев. Их лекции, их откровения, они начинают беспокоить, потому что человек в этих откровениях себя начинает видеть. Это как Христос приходит и начинает просто говорить, как есть все. И в первую очередь он попадает в кого? В тех, кто занял это положение. Фарисеи. То есть те, кто из себя святых изображали, но не следовали ничему, а прикрывались писаниями, шлоками, ритуалами, но они полностью отказались от этих высших стандартов. И Христос даже не говорил, это они. Он просто говорил о таких личностях откровенно. И он их высвечивал. То есть они, люди начинали понимать, что вот они обманщики до нас, кто обманывает. И таким образом эти фарисеи, книжники и вот эти, как сказать, буквоеды, они испытали такую большую проблему. Он стал, как сказать, бельмо в глазу этот Христос, потому что он обличал их. А они там наслаждались, занимая такое положение. И вдруг какое-то препятствие. Кто-то проповедует таким образом, что мы теряем свой авторитет. И более того, мы сами-то знаем, что мы такие. И нам стыдно. И каждый раз, слушая проповедь этого человека, нам все тяжелее и тяжелее наслаждаться. Он нам, как говорят, кайф испортил. Знаете такое понятие? Знаете, что такое кайфоломщик? Он нам портит кайф. А когда чувство неудовлетворено, что значит испортить? То есть чувства хотят наслаждаться, а кто-то начинает им препятствовать. Когда чувства неудовлетворены, возникает гнев. А гнев, он разрушительно действует на человека и на других. И человек начинает критиковать вас, он начинает избегать вас, они хотят вас куда-то убрать, чтобы вас не было. Потому что угрызение совести. Совесть, она начинает грызть. И может сгрызть насмерть. А что такое насмерть? Значит, смерть духовной жизни. То есть совесть может сгрызть. То есть бессовестный человек, его духовная жизнь останавливается. Поэтому Прабхупада здесь в комментарии пишет, искренний. Тот, кто искренне это делает. Искренний человек может это сделать. Что такое искренний? Не притворяется. Он не претендует на другой уровень. Почему? Он говорит, вот вы знаете, в Шри Шипанишат есть, что каждый должен пользоваться только тем, что выделено ему по праву, как его доля. И не претендовать на долю другого, прекрасно осознавая, кому все принадлежит. Таким образом, эти люди бросают вызов тем, кто может занять это положение. Они бросают вызов, и получается, что те, кто соответствует этому положению, не попадают туда, а те, кто бросил вызов им, они попадают в это положение. Но для чего им это положение? Чтобы просто... Они рассматривают любое положение как желание наслаждаться тонким образом. Грубым или тонким образом. Одних людей интересуют в этом положении деньги. Других людей в этом положении желание контролировать всех. Что я вот такой благодетель для всех. Только лишь как не через меня все. Другие славы этой... То есть положение, потому что в этом положении другие святые, поскольку я занимаю такое же положение, как те святые, значит, все будут думать, что и я какой. Потому что там все святые были. Значит, в этом положении все будут думать, что я святой. А когда будут думать, что я святой, все будут мне давать деньги, все, и я буду наслаждаться. Я буду немножко чувствовать себя Кришной. Итак, люди начинают действовать и постоянно запутываются в этой двойственности. То есть рассматривают все через призму ложного эго. То есть любое положение, любую философию, любую религию, любое знакомство рассматривают. А что я с этого получу? Если уж я пришел в Харе Кришна, чем здесь можно наслаждаться, думает живое существо? И пока оно находится в этом умонастроении, чем я могу наслаждаться для своего чего? Тела, грубого или тонкого, оно не может понять этой философии. Оно не сможет понять, о чем здесь говорит-то Видура, о чем говорит Майтрея, о чем говорит Кришна. Оно не может понять, потому что рассматривает это на материальном уровне. На уровне дехо, грубого тела, и на уровне сукшма-шарира, тонкого тела. То есть какие это наслаждения моим чувствам принесет, моему материальному бытию. И поэтому оно всегда введено в иллюзию. Поэтому эти люди, они все время никак не могут понять, что от них хотят. И как только они видят какие-то материальные проблемы, они-то думают, что это принесет материальное благо. И как они этого материального блага не видят, они говорят, ой, да эта организация плохая, здесь не любят людей. Вот как мне вчера тут один преданный заявил, когда я не удовлетворил его ложное эго, он сказал, вы просто мне не сострадаете. То есть он подумал, что я, если буду сострадать ему, его ложному эго, то это я сострадаю ему. А если я срублю его ложное эго, значит, я не люблю его ложное эго, а люблю, видишь ли, его поганую душу. Но душа-то не поганая. И мы никак не поймем, кого любят-то. Вот это тело или любят ту душу? О ком заботится? О нашей душе или заботится она о нашем теле? И поскольку, насколько человек эгоистичен, настолько и он отвергает духовную жизнь и принимает все материалистичное. Поэтому мы видим, как кто-то пытается в Гаудию Матху бежать или в какую-то другую систему, потому что у него ложное эго. Он видит, что там телесные проблемы больше удовлетворяют, а духовным проблемам меньше уделяют. А поскольку человек-то себя отождествляет больше с грубым телом же, да, ну, с тонким и грубым телом, он естественно понимает, что там-то настоящая духовная жизнь, там нектар. Он бежит туда, где лучше его телу, тонкому или грубому, и старается держаться подальше от того, что лучше для души. Потому что душа-то еще не хочет возвращаться к Кришне. Она не хочет, но с другой стороны, душа, ложно себя отождествляя с этим миром, понимает, что в этом мире постоянно страдания преследуют. Сколько я наслаждаюсь? Вот посмотрите, допустим, человек, который ухаживает за женщиной. Он 3 месяца, допустим, за ней ухаживает, а наслаждается сколько? По-настоящему от нее. Ну, раз, два. Даже один раз это вот он насладился, а второй раз он уже так по привычке насладился. Смотрите, 3 месяца работы для того, чтобы получить там наслаждение, которое длится 3 секунды, Прабхупада говорил там. Этот, состояние этого, так сказать, полового, так сказать, оргазма, оно длится там несколько секунд. Но он зато. А теперь представим, сколько он страдал, чтобы получить, то есть влаживал в эти 3 секунды, сколько он вложил средств, эмоций, сил. Даже одно это может показать, чтобы получить немножко наслаждения, вот сколько надо страдать. Поэтому человек, получая наслаждение, сразу должен понять, что теперь придется. Поэтому такое понятие, как аванс, оно тоже такое очень опасное. Аванс авансом, но за этот аванс, значит, что-то придется делать. Либо добровольно, что принесет радость уму и сердцу, либо вынужденно, что принесет страдания. Страдания. Таким образом, пока человек не станет устойчивым, то есть ништха, не получит эту квалификацию устойчивости, сначала временная устойчивость, потом такая постоянная устойчивость, и потом эта устойчивость, такая духовная устойчивость начинается. И таким образом, пока человек не получит это качество ништха, он считается неофитом. То есть тот, кто всегда зависит от счастья и несчастья, радости и страданий, так сказать, зимы и лета, так сказать, и всего остального. Он постоянно, зависимость этот, А эта зависимость показывает на то, что у него такое сильное ложное эго. А раз у него такое сильное ложное эго, то при таком то есть раз он так зависит, значит он руководствуется своими чувствами. А раз он руководствуется своими чувствами, то нет сомнения, что он что? Не соблюдает определенные правила и предписания. Тайком. Не соблюдает. А раз он их не соблюдает, что же от него ждать, что он что-то сообразит? А раз от него не надо ждать, что он что-то сообразит, то как же можно вообще воспринимать серьезно все, что он говорит, и как он это все оценивает? А раз не надо воспринимать все, что он серьезно говорит, и как серьезно он оценивает, какой смысл его ставить каким-то авторитетом над кем-то? Когда этот человек полностью, так сказать, сам ни черта не соображает, еще других будет, так сказать, обучать. А раз не надо, лучше его поставить в то положение, в котором он смог что? Развиваться. А не в котором бы он смог укрепить все свои ложные представления. Итак, Майладваджа, уйдя в лес, он стал действовать таким образом, чтобы отказаться от этих ложных, от ложного энтузиазма. То есть он понял все, как здесь устроено, что все этот мир симпатий, антипатий, добра, зла, так сказать, холода, жары и все остальное. Он пришел, чтобы полностью укрепиться. Но он понимал, что пока мой ум будет подвержен этому влиянию, я не смогу сосредоточиться на Кришне. Что когда хорошо, я сосредоточусь, но когда плохо, я не могу сосредоточиться. Или наоборот, когда плохо, я только сосредотачиваюсь, когда хорошо, не могу. И Нарада Муни в Нарада Пуране описывает, вернее говорит, о том, что все эти тройственные страдания созданы Кришной для того, чтобы заставить живое существо страдать. А наличие страдания говорит о ложном эго. То есть о неудовлетворении чувств. И вот когда человек, чувства не удовлетворены человеческие, он начинает гневаться, страдать и все остальное. Именно это заставляет его заняться поисками вопроса. Какого? Почему я страдаю? Какова причина моих страданий? И это называется первый шаг к освобождению. Почему я страдаю? Это вопрос, который первый лишь шаг к освобождению. Потому что когда он узнает, почему он страдает, он захочет, что? Избавиться от страданий. Любой. Вот сейчас вы замечали, да, каждый приходит и говорит, вот у меня в семье плохо. Зачем пришел меня спрашивать? Ох, потому что хочу избавиться от этих проблем. Я хочу избавиться от этих проблем. И когда человек хочет избавиться, вы ему говорите, чтобы избавиться от этих проблем на самом деле разум, нужно вот то-то, то-то делать. И насколько он примет, насколько он разумен, он будет так действовать. Если он глупый, то есть поскольку, что такое глупость? То есть он еще на самом деле не находится на том уровне, он выдает себя за то, что он готов проповедовать в аду там, и все остальное. В каком аду? В каком аду? Отберите у него все и посмотрите, готов ли он здесь просто без ничего проповедовать. В каком аду? Он еще заявляет про ад. Вы здесь-то у него хотя бы чего-нибудь отберите, он сразу уже это азарт считает. Он говорит, вот я и проповедую. Таких обманщиков и притворщиков сколько? Их даже мелочью не удовлетворит, и они уже впадают в состояние депрессии. А когда выпендрится, они всем заявляют, ой, мы без Кришны, жить не можем, о Кришна, мы только твои, ничего нам не надо. И кто это слышал? Тебе ничего не надо, забираю. Куда? И потом они говорят, да мы пожертвовали столько и страдают от того, что пожертвовали, а получили кухиши. Чувства их не удовлетворили, поэтому они начинают искать недостатки. Мы ему пожертвовали, а он, видишь ли, с нами не совокупился, или там не женился, или замуж за нас не вышел. А мы жертвовали, и начинают страдать. А потом и эти же люди, эти же самые люди заявляют, мы готовы для Кришны на все, что угодно. Мы в аду будем для него проповедовать. Ой, нам не... Это и называется притворщики, пракрита сахаджи или бхакта, пракрита бхакты такие. Между пракрита бхакта и пракрита сахаджи есть, конечно, разница. Пракрита бхакта это тот, кто вначале так думает. А пракрита сахаджи это тот, кто в результате все не соблюдал, отклонялся, а потом взял и думает, а может быть так оно и должно быть. Может это все и есть духовный экстаз. И начинает это выдавать за духовный экстаз, все свои проблемы. Вот и все. Поэтому нужно быть очень внимательным, прежде чем что-то тут ляпать, объявлять, так сказать. Надо. И с другой стороны, те, кто являются авторитетами в духовной жизни, они понимают, почему человек говорит, что он имеет в виду. Я так хочу освобождения. И вы сразу понимаете, от чего. Знаете, вот представьте, лежит человек на помойке с синяком, без рук, без ног и голодный. Синяк, ну, ног нету и рук, и еще голодный. И вы ему говорите, ты хочешь освобождения. И он говорит, да, я хочу освобождения. Я хочу освобождения. Но вы понимаете, что если у него, вы ему дадите руки и ноги, излечите синяк и накормите, и скажете, а теперь хочешь освобождения? Он говорит, нет, теперь что-то наслаждение хочу. Значит, в его сознании понятие освобождения, он хочет освободиться именно от этого положения. И все. Он не хочет вырваться из круговорота рождения и смерти. Ему скажут, он не говорит, я, даже если бы я был брахмой на лотосе, я бы все равно, так сказать, был бы несчастлив. Нет, он говорит, я просто без рук, без ног рисую. Дед Мороз. Рисую струйкой на снегу. На самом деле, эти люди, и они говорят, я хочу освобождения. Они пока еще говорят о своих материальных страданиях. Они хотят избавиться от материальных страданий. Но не понимаешь суть этой духовной жизни. Они говорят, я хочу освободиться из круговорота рождения смерти. Потому что вот это такое рождение стрёмное, такое вот это вот все стрёмное, конечно, хочется освободиться. Что-то другое бы лучше было. Они даже они не анализируют, что на самом деле в их устах это освобождение звучит дешево. Дешевкой. Потому что на самом деле они страдают просто от своих половых проблем, так сказать, и пытаются выдать, ой, я хочу освободиться. То есть освободиться от этих проблем и просто их получить. Это вот как есть там жизнь святого Антония. Он, так сказать, все крестом от всех отмахивался в пустыне, на одной ноге стоял, и все. И те думали, вот святой. А потом, когда перед ним явился Господь, и там ангел Господа, и сказал, ну давай, проси, что хочешь, наверняка воскресенье. Он говорит, не, хочу 100 небесных дев. 100 небесных дев. Золотой дворец, и буду наслаждаться. И так он попал на райскую планету. А на этом земном типе он отказался от всех дев, от власти, от почести, от богатства, только чтобы получить этот. Да как он был отрешенной личностью? Это называется пхукти. То есть они говорят о мухте, но подразумевают внутри пхукти. Другие говорят о мухте, а подразумевают ситхи. Другие говорят о мукте, а подразумевают гьяну. Другие под мукте подразумевают карму. То есть что такое карма? Ты говоришь, о, как я несчастен в этом материальном мире без хорошего мужика. О, как я несчастен в этом материальном мире без хорошей тетки такой, да еще нескольких. То есть они говорят только слово, ой, как я несчастен в этом материальном мире. А вы только потом понимаете, от чего они несчастны. И когда они говорят, о, как бы я хотел продвинуться, как вы думаете, к чему? Вы понимаете, нет, о чем я говорю? Вы все понимаете, или я так все заплел? Я думаю, так, кстати, понимаете. Поэтому этот процесс, он очень труден для лицемеров, дипломатов и притворщиков. И говорится, Прабхупада говорит, но искренние люди, даже если они самые грешные из всех грешников, махамохи, просто они искренние, значит, правдивые, они могут правду себе сказать, и правду сказать не для того, чтобы сказать, вот такое я! Вот это вот. Нет, они говорят правду, потому что они говорят, это как больной приходит к врачу и говорит правду, потому что он хочет вылечиться. Он говорит, доктор, вылечите, у меня вот тут-то, тут-то, я скажу по секрету, только никому не говорите, что так, я боюсь, что там все узнают, я не хочу, пожалуйста, меня вылечите, я буду все делать. И видя потому, как он откровенен, и как он хочет вылечиться, человек, он говорит, доктор, хорошо, я тебя беру, даже денег не надо. Он хотел, чтобы все платили, потому что он чувствовал, нету искренности, поэтому он говорил, платите. А когда он видел искреннего человека, а зачем? Когда люди платят, тогда они будут это есть. То есть это делать, понимаете? Поэтому он говорит, платите. А когда он видит искреннего человека, он понимает, что ему скажи, он будет делать и без всяких там, кстати, вот зачем? Он будет это делать, потому что он так страдает от этой болезни, а другие не страдают так сильно. Поэтому он дает ему рецепт, дает ему указания, человек следует. И вылечивается. Вылечивается даже раньше других. Поэтому Прабхупада говорит, искренне преданный, он находит этот процесс очень удивительным и очень привлекательным. То есть в нем Кришну он видит в этом процессе и привлекается все больше и больше. А дипломат, лицемер и притворщик, он находит этот процесс весьма трудным. Очень трудным. Поэтому он всегда сокрушается. Ой, да я в этой, ой, да в этой жизни никогда не смогу. Ой, да я не смогу так, как они. Почему, как вы думаете, говорят так? Они опять притворяются. Они опять притворяются. Это одна и та же сторона одной медали. Поэтому и говорится, они в двойственности. То они себя выдают за святых, то тут же переворачиваются и выдают себя за самых падших. Так ты либо падший, либо святой. Ты, ну что-то мы ничего не поймем. Ты кто? Мастер спорта майор Чингачгук? Кто ты? Либо займи такое положение. Я вечный слуга Господа. Причем здесь падший или не падший? Все здесь падшие души. Это материальный мир. И кто-то в материальном мире говорит, а я не падший. Значит, ты Кришна. Аватар какой-то. Не надо в этом материальном мире постоянно кому-то говорить, вот я падший. Мы можем говорить Кришне только это. Поэтому эти песни вайшнавов, ачарьев, они были написаны не для того, чтобы всем показать свою падшесть, а для того, чтобы научить людей, как молиться в сердце. То есть смирению научить. Смирение. Что такое смирение? Чтобы гордыня, ложная гордость, это что я здесь кто-то такой. Поэтому они так откровенно говорили о своих проблемах. А кому они говорят? Кому эти все песни-то посвящены? Слушателям. Собираешь концерт и давай петь. Все, о, какой падший, какой великий. Они все это пели к божеству, Кришне пели. Они все время это Кришне пели. Они Кришне это молили Кришну об этом. Они перед Кришной говорят, перед духовным учителем говорили. Я так хочу, пожалуйста. И духовный учитель, видя их такое искреннее желание, он говорил им правила, предписания, они следовали. Искренне следовали, не притворяясь. Не притворяясь. И таким образом достигали этого высшего совершенства. То есть становились преданными.